Дорогие ребята, мы продолжаем чтение книги Георгия Ермилова «Ключи от неба» о семи таинствах Церкви. Таинство покаяния или Давид против Голиафа. «Ну что?» – спросил меня отец Иоанн. «Пришло слушать о покаянии? Это ты хорошо сделал». «Нет, батюшка», — признался я в своих ожиданиях. «Вы обещали рассказать о том, как можно бороться с самым сильным противником». «Вот-вот, слушай. Когда-то, еще за 1000 с лишним лет до Рождества Христова, жил на свете человек по имени Иисей. И было у него 8 сыновей. Жили они в царстве Израильском во времена царя Саула. Поднялось против царства Саулова соседнее царство Филистимское. Решили они захватить земли Израиля, а людей сделать своими рабами. Царь Саул собрал на защиту все свое войско. В его рядах оказались старшие сыновья Иессея, а младший, Давид, остался пасти скот. В один из дней послал отец в ополчение к сыновьям-воинам своего младшего сына с гостинцем из дома. Пришел Давид на позицию и застал там такую картину. Впереди войско филистимлян. Расхаживает огромного роста богатырь. Вызывает на единоборство любого из Саулова войска. Тело его заковано в медные латы. На голове шлем. А копье не каждый мог и поднять-то. Одним своим видом Голиаф, так его звали, приводил в содрогание противника. А вдобавок он еще всячески поносил израильтян и оскорблял их веру. Но не нашлось среди войска израильского храбрецов, готовых вступить с ним в битву. В это самое время и пришел Давид навестить своих братьев. Когда же он услышал брань и оскорбления Голиафа, сердце его воспылало гневом, и он вызвался сразиться с богатырем. «Куда тебе?» — говорили ему. «Ты еще юноша, а этот великан — опытный воин». Но Давид не отступал. Стал просить разрешения сразиться с филистимским гигантом у самого Саула. «Когда я пас скот, — говорил он царю, — мне приходилось защищать его от диких зверей. Я не боялся отбивать овцу ни у льва, ни у медведя, потому что со мной был мой Бог. И теперь Господь, избавлявший меня от льва и медведя, защитит меня от руки этого филистимлянина». Вышел он на поединок не в тяжелых доспехах, а в простой пастушеской одежде. Вместо оружия Давид взял с собой пращу. С ее помощью метали камни на большое расстояние. Увидев такого соперника, Голиаф стал над ним смеяться. Но Давид сказал ему: «Ты идешь против меня с мечом, копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа». Тут он взял камень, вложил его в пращу и пустил камень прямо в лоб гиганту. Сраженный филистимлянин замертво рухнул на землю. Давид подбежал к нему, отсек голову его же мечом и принес ее Саулу. «И ты, Юра, не боясь, выходи на поединок со своим противником. Помни, что с тобой Бог. Верь, что твои противники — непослушание, дерзость, нескромность, лукавство и многие другие — могут быть поражены маленьким камешком. Пусть твоей пращей будет исповедь, а силой, с которой ты посылаешь камешек, раскаяние, искреннее желание избавиться от грехов. Понял? Нет? Сейчас объясню. Помнишь, я тебе обещал рассказать о способности изменять свое прошлое? Наверняка в твоей жизни были случаи, когда ты с сожалением говорил себе: «Эх, вот так бы надо было сделать, сказать». И не только в школе на контрольной, а в общении с родителями, друзьями, даже с посторонними. Но переделать ничего невозможно. Ложишься вечером спать, закрываешь глаза, и тут же всплывают картины нехорошего поступка. «Это обыкновенная память», — скажешь ты. «Да, вместе с совестью. Но что с ними делать, когда они не дают покоя? Когда кажется о дурном поступке и не вспоминаешь, а на душе кошки скребут?» Вариант один. очистить совесть, снять с нее тяжесть греховного поступка. Для этого Господь дал нам таинство покаяния, или, как еще называют его, таинство исповеди. Знать смысл одного из величайших чудес на свете очень важно, ведь оно превращает наши дурные поступки в ничто. Конечно, нечаянно разбитое стекло от покаяния само не склеится, но вина за проступок перед Богом будет заглажена. Потом придет стекольщик и вставит на место разбитого целое стекло. Но только с искренним раскаянием наш проступок уходит из души, даже из памяти может исчезнуть. Есть такая святая, преподобная Феодора. В ее житии описываются все мытарства или мучения, которые переживает грешная душа после смерти. Она их видела своими глазами. И потом по молитвам святого Василия Нового явилась одному благочестивому человеку во сне и рассказала о них. Еще во время земной жизни она совершала грехи, которые злые духи за ней записывали. Но она была христианкой и в грехах своих каялась во время таинства исповеди. После смерти встретили ее душу бесы с бумагами в руках. Их еще по-старинному называют хартиями, в которые они записывают все наши прегрешения. Видят они Феодору, заглядывают в хартии, словно сверяют личность с документом, а грехов, которые она исповедала перед священником, там не находят. Ангелы объяснили ей, что ни в книге жизни, ни в записях злых духов не числится тот грех, в котором человек искренне покаялся и получил разрешение от священника. Только не подумай, что разрешение от священника – это позволение совершать какой-то поступок и впредь. Я употребил это слово в старинном смысле. Разрешить – значит развязать, освободить от власти греха. Вот какая сила заложена в таинстве покаяния. Впервые к исповеди человек приступает с 7 лет. Может быть, ты видел в церкви, как люди по одному подходят к священнику, о чем-то с ним беседуют, а потом он накрывает их голову частью своего облачения, епитрахилью, и вслух читает молитву. Это и есть исповедь. Она всегда происходит перед аналоем, высоким столиком, на котором во время таинства лежат крест и Евангелие, свидетельство незримого присутствия Божия. Это он слушает, он прощает исповедника, а священнику остается только произнести за него разрешительную молитву. «Се чадо Христос невидимо стоит, приемле исповедание Твое». Все поступки, в которых человек пришел каяться, Богу известны, и даже те, которые он почему-то решил скрыть. Бог знает, что творится у нас в сердце. Спрятать это невозможно. Тогда зачем, спросишь ты, идти к нему на исповедь, если он и так все знает? Затем, что нужно это тебе, а не ему. Вспомни, как тяжело и страшно бывает на душе, когда что-нибудь натворишь или двойку в портфеле несешь, и нужно идти домой. А там папа и мама ждут. Собираешься с силами, звонишь в дверь. Открывает мама. По одному твоему виду все сразу ясно. Но после первых же твоих слов «Простите», мама обнимает тебя, целует. Как же тогда легко делается на душе? То же самое происходит и на исповеди. Иногда бывает стыдно меня, священника, стоявшего тут же. А вот это напрасно. Представь себе обычную школьную доску, на которой пишут мелом. На уроке русского языка вызвала тебя к ней учительница и попросила написать предложение. Ты написал, но в одном месте допустил ошибку. Учительница сразу увидела ее и сказала тебе: «Исправь, пожалуйста». Что ты сделаешь? Возьмешь в руку тряпку, сотрешь ошибку и напишешь правильно. При этом ты ведь не будешь стесняться учительницы. Она-то знает, что ты только учишься, и ошибки в школе – дело обычное. Душа человеческая, конечно, не школьная доска, но на ней также отпечатываются все наши поступки, слова, мысли. Представляешь, как она выглядит, если наши поступки плохие, а слова и мысли даже стыдно прочитать. Но вот мы берем в руки тряпочку, идем на исповедь и стираем все неправильно написанное. Стираем не мы, а сам Господь, мы только просим Его об этом. Теперь представь, как мы можем выглядеть на суде Божьем без покаяния. Страшно, стыдно. Мало того, на исповеди о наших грехах знают только Господь и священник, стоящий рядом и свидетельствующий пред Ним наше раскаяние. А тут все увидят содержание нашей души. Грехи наши обличат нас, станут видимы, примут облик. Не дай нам Бог оказаться в таком положении. Как же избежать этой участи? Ответ простой. Нужно чаще вытирать свою доску. Так, исправив, изменив свое прошлое, мы получаем прощение грехов и уже не будем за них отвечать на страшном суде. Значит, изменим к лучшему свое будущее. Помни, Юрочка, что бы ни случилось в твоей жизни, искреннее покаяние в таинстве исповеди сильнее самого страшного зла. Вот как в этом убедился один разбойник. Давид – разбойник. В давние времена в Египте в пределах города Гермополиса свирепствовал разбойник по имени Давид. Был он главарем шайки и со своими дружками наводил ужас на окрестных жителей. Жизнь он прожил долгую, и за это время столько бед натворил, что и сказать невозможно. И грабил, и убивал. Никого не щадил. Но однажды Господь открыл ему весь ужас его жизни, как будто раньше он был слепой, а сейчас прозрел. Содрогнулся Давид от собственных злодеяний. Оставил он своих товарищей и пришел в монастырь. Постучал в ворота, да не как раньше, ногой, а смиренно, костяшками пальцев. Тук-тук-тук. На стук вышел привратник. «Что тебе, старче?» «Хочу стать иноком», — ответил атаман. Привратник пошел, доложил игумену, и тот вышел к воротам. «Не сможем мы тебя принять», — сказал он, глядя на Давида, по виду человека уже немолодого. Тогда он еще не знал, что перед ним гроза здешних мест. Давид — разбойник. «Здесь жизнь строгая, братья пребывают в великом труде. Где тебе выдержать монастырское правило?» «Я все буду исполнять, только примите меня». Но игумен не стал даже слушать его, повернулся и пошел прочь. «Ну так знай!» — крикнул ему в спину атаман. «Я Давид, тот самый, от которого все трепещут вокруг. Я пришел сюда не грабить, а оплакивать свои грехи. Но если ты не примешь меня, придется мне вернуться к старому промыслу». Услышав, что такой разбойник пришел каяться, игумен тотчас принял его и одел в иноческую одежду. Начав монашескую жизнь, Давид скоро всех превзошел воздержанием, послушанием и смиренномудрием. А в монастыре в то время было около 70 иноков. Всех назидал он своей жизнью, всем служил примером. Как-то по обычаю стоял он на молитве в келье, и его посетил ангел. «Давид, Господь Бог простил тебе грехи твои. С этого момента ты будешь совершать чудеса». «Не могу поверить», — отвечал он ангелу, «что так скоро заслужил я прощение грехов моих, которых больше, чем песка морского. Я архангел Гавриил, и пришел возвестить тебе волю Божию. Да будет так, как я сказал. Но память о твоих грехах останется с тобой». «Отныне ты будешь нем». Так Давид узнал, что перед ним стоит архангел Гавриил, тот самый, который за сотни лет до того связал язык отцу Иоанна Крестителя, пророка, от которого принял крещение сам Господь Иисус Христос. «Как?» — вскричал Давид, пав к ногам ангела. «Когда я был разбойником, творил беззаконие, ты не связывал мой язык, не славивший Бога. а теперь, когда я только этим занят, ты лишаешь меня этой сладости». «Хорошо», — жалился над ним небожитель. «Ты будешь говорить, но только во время богослужения, а в остальное время да будешь безмолвен». И в то же мгновение ангел исчез, а Давид остался стоять, как громом пораженный. Опомнившись, он воздал благодарение Богу за прощение грехов. И действительно, много знамений и чудес явил через него Господь. Слепым он возвращал зрение, восставлял хромых, изгонял бесов из тел несчастных, одержимых ими. Песнопениями воспевал он Бога в церкви, но никаких других слов произносить не мог. Прожил он долгую жизнь в назидании многим и мирно скончался. «Как ты думаешь, почему до нас дошла эта история?» — неожиданно спросил меня батюшка. «Потому что Давид был разбойником, а потом покаялся и стал жить как святой и творить чудеса». «Верно. Но за столетия в разных странах были и другие разбойники, которые тоже раскаивались в своих поступках и жили потом благочестиво. Например, у нас на Руси был разбойник, которого звали Опта. Оставил он свое гибельное дело, принес тоже искреннее покаяние и основал монастырь, который известен теперь во всем мире. Называется он Оптина пустынь. Вот и все, что о нем известно. А о Давиде мы знаем гораздо больше. Церковь каждый год 19 сентября празднует его память. Думается мне, потому нам стала известна его судьба, что он еще при жизни узнал о прощении своих грехов от самого архангела Гавриила. Теперь и мы, прочитав его житие, тоже знаем, что раскаянные грехи прощаются еще при жизни».